В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня в московской студии правозащитник и кандидат в депутаты Государственной Думы Марина Литвинович и политик Владимир Карамурза. Ну и мы начнем, конечно, с довольно печального сообщения, события. В Москве 13 августа попрощались с Сергеем Адамовичем Ковалевым, диссидентом, политзаключенным. Он пробыл 7 лет в советских лагерях, 3 года в ссылке, был первым уполномоченным по правам человека в России, депутатом Думы, главой Российского общества «Мемориал». Сергей Ковалев не получил в своей стране государственных наград, и наградой будет память о том, что он сделал. Это неприкосновенная глава в Конституции России о правах граждан, закон о реабилитации, борьба против агрессивных войн, которые вели президенты Ельцин и Путин. Ну, давайте начнем разговор с нашими гостями. Владимир Карамурза, а что, по-вашему, самое главное сделано Сергеем Ковалевым как политиком?
Знаете, я вот несколько лет назад снимал документальный фильм об истории диссидентского движения в СССР. Фильм назывался «Они выбирали свободу», и Сергей Адамович Ковалев там был одним из главных героев, и он сказал такую фразу в интервью для этого фильма, говоря о диссидентском движении, он сказал: «Наша оппозиция не была политической, это была нравственная несовместимость с режимом. В какой-то момент ты понимаешь, что стыдно молчать». Я часто вспоминаю эту фразу, и вообще вот это чувство, это ощущение было таким неким лейтмотивом для многих людей в диссидентском движении. Вот покойная Наталья Горбаневская говорила, что для нее выход на демонстрацию на Красной площади в августе 68-го был поступком эгоистическим, хотела иметь чистую совесть. О том же примерно говорил Владимир Буковский, о том же писал Юрий Орлов. Это вот такая общая, что ли, нить, проходящая через диссидентское движение, о том, что молчать стыдно. И вот та внутренняя свобода, которой обладал Сергей Ковалев, которой обладал его друг и соратник Андрей Сахаров и другие люди, которые были в диссидентском движении, эта свобода достигалась очень высокой ценой. Вот в случае Сергея Адамовича, как вы только что сказали, это 10 лет лишения свободы внешней, 7 лет лагерей и тюрьмы, плюс 3 года ссылки. Но они показали, что внутренне свободным можно оставаться в любой ситуации, что защищать права и достоинства человека можно в любой ситуации, что противостоять лжи, насилию, репрессиям, вот всему тому, что представлял собой советский режим, и, конечно, мы рифмуем, понятное дело, с тем, что происходит у нас в стране сегодня, что противостоять всему этому тоже можно в любой ситуации. И еще, на мой взгляд, очень важный оптимистичный урок диссидентского движения. Небольшая горстка людей, чьим единственным оружием было слово, и которые бросили вызов мощной репрессивной тоталитарной системе. И в итоге они оказались сильнее. И вот это, мне кажется, тот урок. Сергей Ковалев всегда сам себя называл идеалистом, оптимистом. Это тот урок, который очень важен для нас сегодня. А что касается его политической деятельности, Михаил, то, о чем вы спросили, мне кажется, беда нашей страны, что в отличие от других стран Восточной Европы, стран Центральной Европы, ну, все знают Гавела, все знают Валенсу, а было еще много примеров диссидентов, антикоммунистов, которые после крушения этих режимов пошли в политическую жизнь своих новых освобожденных стран. У нас можно по пальцам одной руки пересчитать диссидентов, которые пошли в политику. Это вот Сергей Ковалев, это Револь Пименов, Михаил Молостков, отец Глеб Якунин, ну, Андрей Сахаров, конечно, Валерий Борщев, которого тоже сегодня было на прощании. Ну, это, наверное, пожалуй, все. И мне кажется, это беда была нашей страны, что так мало из этих людей вот решились на такой шаг. Но Сергей Ковалев доказал, что доказал истинную цену вот всей той клевете, которая сначала распространяла советская пропаганда про него и его товарищей, а потом уже и в Новой России вот всю ту грязь, которую на него лили, он показал истинную цену этому вот уже новейшей частью своей биографии. Он 4 раза избирался в российский парламент. 3, причем из этих 4 раз по одномандатному округу в Москве. Он был первым уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Он представлял нашу страну в парламентской ассамблее Совета Европы и в комиссии ООН по правам человека. Это было короткое время, когда нам не приходилось краснеть за тех людей, которые нашу страну представляют на международной арене. Очень много сегодня было людей в Сахаровском центре. Было много дипломатов, представителей ведущих демократических стран послали своих представителей, чтобы отдать дань памяти. Ни слова не было от российских официальных лиц.
Ну,
и я думаю, что это к лучшему.
Да.
Потому что я думаю, что Сергей Адамович вряд ли оценил бы какие-то лицемерные слова от режима, который возглавляет подполковник Комитета государственной безопасности. Но самое важное – это человеческая память. И вот те люди, которые были сегодня, и те люди, которые будут долго-долго еще помнить и вспоминать Сергея Адамовича Ковалева. Это вот та самая лучшая человеческая память, которую он заслужил. И вот тот оптимистичный урок диссидентского движения, мне кажется, очень важен для нас сегодня.
Ну, вот с оптимистичным итогом я бы немножко поспорил. Диссиденты, конечно, они оказались сильнее на какой-то момент, когда народ не захотел советской власти и коммунизма в том виде без колбасы, который он, так сказать, был уже к 80-е брежневские, андроповские годы. Марина, что вы скажете, действительно? Вы же занимались политикой довольно много лет, а фактически, получается, как ушли в правозащиту, и сейчас такое впечатление, что вообще становитесь диссидентом.
Да, вы правы, я ушла из политики в правозащиту, это именно так правильно говорить, потому что мне стало понятно, что вся наша политика, путинская политика, направлена против людей, направлена... Ну, это преступление во многом, вспомните теракты, которые происходили. И, в общем-то, действительно, правозащита стала для меня тем направлением, в котором я увидела возможность действовать, потому что в политике уже сложно что-либо предпринять. Хотя, как видите, сейчас я баллотируюсь в депутаты Государственной Думы, но я подчеркиваю, общаясь с избирателями, что я... не политик, я правозащитник, и иду именно как правозащитник, потому что понятно, что сейчас довольно сложно что-либо делать как политику, а тем более в одиночку в Государственной Думе. А как правозащитнику можно делать?
Марина, ну вот если говорить об опыте Сергея Ковалева, да, его, если... очень, его многие не любили за въедливость и умение сказать правду вот в глаза, очень неприятную. А некоторые коллеги по правозащите считали, что, может, даже это и лишнее. Лучше бы вот помягче, значит, как-то так вкрадчиво и добиться своего, улестить. Вот все-таки что вам ближе?
Нет, мне абсолютно тоже ближе ситуация абсолютной правды в глаза, потому что мне кажется, что любое юление, оно бессмысленно. Вы знаете, с Ковалевым, мне кажется, вот с его смертью уходит, может быть, последний представитель вот этого движения диссидентского, которое действительно своим подвигом, своим жертвенным служением, своими жизнями и здоровьями заплатили вот за те исторические события, которые потом произошли. И мы видим, что его смерть, она совпадает с периодом, когда у нас снова политикой управляют спецслужбы. Это та самая КГБ, теперь это ФСБ, которая, мне кажется, еще сильнее стала вмешиваться в политику, не только в экономику, но и в политику. И мы видим, что все политические преследования, все репрессии, естественно, организуются в первую очередь ФСБ, и мы видим, какими методами они действуют, начиная от использования отравляющих веществ и заканчивая просто фальсификацией уголовных дел. Поэтому, знаете, смерть Ковалева, она очень символично, мне кажется, проводит черту между вот окончанием того периода и началом примерно такого же, только уже с новыми людьми, которые про Ковалева даже и не помнят. Смотрите, сейчас очень многие люди платят такую же цену, сидя в тюрьме, и многие из них даже и не знают, кто такой Ковалев. Слишком большой разрыв поколений. Вот. Поэтому, конечно, интересно, что прошло немного времени, а все повторяется, и новые Ковалевы уже сидят в тюрьме.
Владимир, а вот такой парадокс, мне показалось, есть. Смотрите, правозащитники, диссиденты боролись за свободу и права человека, а добились для народа относительного материального благосостояния, в конце концов, рыночной экономики, там каких-то возможностей торговать и прочего, вот такого вот экономического развития. Ну, пока сейчас оно затухает, и вот множество людей сейчас начинают бороться не за свободу, а за то, чтобы, ну, я не знаю, улучшить свое экономическое состояние. Их недовольство режимом, оно связано не с тем, что свобод мало, а с тем, что материальный уровень перестал расти. Вот в такой борьбе не получится ли так, что свободы не добьются? Опять, ну, может быть, добьются другой власти, которая лучше будет, я не знаю, с ценами работать или там нефть продавать не с такими, так сказать, коррупционными сделками.
Ну, во-первых, мы знаем, что эти вещи достаточно тесно связаны, свобода политическая и свобода экономическая, поэтому здесь нет какого-то противопоставления. Вот, и немножко поспорю с вами по поводу вот этой связи протестов с экономической ситуацией. Когда 10 лет назад стояли люди здесь на Болотной площади, на проспекте Сахарова, это был вообще пик экономического роста в России, это было до всех санкций, до Крыма, то есть, и в основном люди, которые туда вышли, это были представители городского среднего класса, люди во многом достаточно обеспеченные, люди вышли туда не за колбасой, а за человеческим достоинством. Люди вышли против лжи, люди вышли против фальсификаций. И мне кажется, в значительной степени то же самое можно сказать о тех десятках тысяч людей, преимущественно молодых людей, которые в январе и опять в апреле нынешнего года выходили по всей стране с протестами, с демонстрациями солидарности с политзаключенным Алексеем Навальным. Эти люди выходили туда не за какие-то материальные блага, они опять же выходили за свою свободу и за свое достоинство. Поэтому в этом смысле, мне кажется, вообще в любой стране, в любую эпоху, ну, не так уж много людей, которые вот готовы так каждодневно идти жертвовать собой ради каких-то высоких целей. Ну, просто жизнь не так устроена. Но история показывает, что всегда достаточно вот какой-то критической массы таких людей в обществе, в критический момент. У нас так было в августе 91 года, вот буквально на следующей неделе будем отмечать 30-летие этих событий. Вот когда совпадают все исторические обстоятельства и находится критическая масса в обществе, которая хочет и требует этих перемен. Мы знаем, что в нашей стране политические изменения могут проходить очень внезапно и очень неожиданно. По крайней мере, так это было и в 5-м году, и в 17-м, и в 91-м. И поэтому я не думаю, что можно говорить о том, что вот вся как бы борьба диссидентского движения и тех сегодня, тех из нас, кто занимается оппозиционной работой в России, что это куда-то уходит в песок. Нет, абсолютно. И вот те молодые люди, о которых только что говорила Марина, которые могут и не знать по имени, кто такой Сергей Адамович Ковалев, но они сами того не знают, они продолжают то дело, ту борьбу, ту благородную борьбу, живя не по лжи, которую вело диссидентское движение. И в этом смысле те люди, которые сегодня выходят на улицы, уже не 7 человек, как в августе 68-го, а десятки тысяч по всей стране. Это, безусловно, последователи и наследники таких людей, как Сергей Ковалев и его соратники по великому движению за права человека в нашей стране.
Но тут есть такой момент, что власть, пользуясь пандемией, она не дает выходить на улицу, там и санитарные дела, и запреты, и даже во время избирательной кампании действовать не дают. Собственно, как обходиться без этого механизма, так сказать, уличного, который все-таки влиял и немножко приводил в чувство действующую власть, Марин?
Вы знаете, я пошла таким путем. То есть мы перед тем, как начать агитационную кампанию, мы для пробы попробовали подать в нашу префектуру Северного округа уведомление на проведение агитационных пикетов в рамках избирательной кампании. Естественно, мы получили ответ со ссылкой, отказ со ссылкой на санитарные нормы и эпидемию. Значит, мы на это, честно сказать, плюнули и стали проводить наши агитмероприятия просто по факту. Мы приходим, располагаемся, ни в чем себя не сдерживаем. И, собственно, два раза приходила полиция, я с ними мило беседовала, объясняла им, что мы действуем в рамках закона о выборах, который нам разрешает вести агитацию и обязывает сотрудников полиции, представителей органов власти оказывать нам содействие. Я от них его требовала.
Более они того, в курсе были вообще существования этого закона?
Они сильно удивлялись, потому что они говорили, вы подавали уведомления, а я говорила, мы действуем в рамках закона о выборах. Вот. Ну, собственно, ведь же главное аргументированно и очень уверенно говорить. Потом я тут на днях, так сказать, сумела встретиться с другими кандидатами в депутаты с Эллой Памфиловой. И я перед ней, хотя мы по другому поводу с ней встречались, я поставила перед ней вопрос о том, что действительно массовые мероприятия, митинги, пикеты в рамках избирательной кампании по факту запрещены. На что она мне сказала, что это незаконно абсолютно, и пообещала содействие, вот если такое будет происходить. Поэтому я вот всем кандидатам постаралась сообщить, что, дорогие друзья, вы имеете право проводить митинги, ничего не бойтесь, это ваше право по закону о выборах проводить именно в рамках агитационных мероприятий по закону о выборах. Вы не обязаны ничего особенно согласовывать, вам даже не могут запретить.
Хорошо бы Памфилова это сообщила всей стране, так сказать, сославшись на закон.
Да, это понятно, понимаете, сейчас надо пробивать уже, чтобы работал закон, надо очень долго биться головой об стену, чтобы хотя бы маленькая норма работала. Как вы знаете, у нас до сих пор в Москве не работает доступ в суды, зрителей и журналистов просто не пускают на судебные заседания, открытые судебные заседания. Попасть в управу, в префектуру крайне сложно, то есть чиновники просто закрылись прикрываясь пандемией, закрылись от людей полностью.
При этом, так еще и полиция, там, план крепости. Да, это, не действует.
Ну, это был очень смешной разговор с Аллой Памфиловой, потому что мы и говорили и про Крымскую весну, мы и говорили про чемпионат по футболу, мы
Алые
и говорили про
Аллы
Паруса, мы и говорили, что Собянин разрешил спортивные мероприятия до 500 человек, а при этом, когда мы подаем на пикет, что там будет двое или трое, нет, это нельзя. Вот, ну понятно,
так, да? Одиночные пикеты нельзя,
одиночные нельзя. Да, двойные стандарты, очевидно. Но Элла Памфилова в лучших традициях отвечала, что вот у нее есть ее зона ответственности, она касается вот выборов, а то, что там Алые Паруса или что-то, чемпионат по футболу ее не касается, вот в ее области вот все так. Вот маленькое такое у нее...
Ну, так можно, надо было, может, попросить у этой немолодой лицемерки попросить продвинуть какой-нибудь митинг, например, да, предвыборный митинг.
За честные выборы.
За честные выборы, например. Они же там подписывают какие-то за антиковидные выборы соглашения. Вот позвать туда за честные выборы подобные партии тоже, так сказать, и провластные.
Это вот. Хорошая идея. Надо прям сразу, мне кажется, на Васильевском спуске заявлять митинг за честные выборы.
С участием Единой России.
Все партии приглашать, но мы же должны быть открыты, как бы мы считаем, что все политические силы должны участвовать на равных, поэтому и в митинге все должны принимать участие.
К слову, я сейчас сюда ехал, как раз мимо Васильевского спуска, и там до сих пор разбирают трибуну, там была большая церемония в честь закрытия Олимпиады. А-а-а. Здесь тоже эпидемия не действует, никаких проблем. Главное не перепутать, она действует только на оппозиционных мероприятиях, как правило. На других мероприятиях она, эти бактерии, видимо, не распространяются.
Кстати говоря, я хотел бы послушать Сергея Адамовича Ковалева, он хорошо говорил о этой процедуре выборов. В 2018 году мы с ним беседовали. Дайте, пожалуйста.
Застал то время, когда не 60% было за власть, а 90 с лишним. Ну, это уже, знаете, ну, скажем, в Прибалтике 93,2, а уж где-нибудь там в Татарстане или в той же Чечне, кстати, 99,9. Вот такие результаты были. Вообще надо сказать, что выборы – это процедура, результат которой становится известен после конца голосования. А у нас это иначе. У нас до начала голосования известен результат. Так что выборов нету. Я бы проголосовал против всех, если бы такую графу не устранили. Но проголосовал за Григория Алексеевича Явлинского. По традиции, потому что я уважаю его вполне. А почему я, несмотря на присутствие Григория Алексеевича, в списке проголосовал бы против всех? А просто потому, что это не выборы.
Это был Сергей Адамович Ковалев. Говорили мы в 2018 году после президентских выборов, собственно, почему и говорится о конкретном голосовании. Кстати говоря, он был против бойкота выборов, потому что новое законодательство разрешает считать выборы состоявшимися, даже если там придут 2 или 3 человека на избирательный участок. Ну, видимо, так сказать, такой парадокс действительно есть. Марин, так все-таки что сейчас? Выборы или не выборы? Вот. Или это процедура вот, голосования с таким заданным результатом, но есть всякие хитрые приемы, которые позволяют власти делать картинку оживленной, так сказать, в том числе и с вашим участием. Вот вы как бы участвуете искренне, хотите победить, но на самом деле вам отвели такой коридор, в котором победить невозможно.
Ну, я поспорила, что победить невозможно. В нашем округе нет единоросса. И это уже...
Военная хитрость.
Может быть, это военная хитрость, но вот Единая Россия, как было написано, отдала этот округ Галине Хованской, Справедливой России. То есть мы видим, что... Ну, Галина Хованская, ее многие знают, ей вот через 2 недели 78 лет исполнится. И, в общем, люди в округе уже не очень ее поддерживают, так как раньше. Рейтинг у нее не слишком высокий, поэтому... В общем, у меня есть некоторый шанс победить, потому что другие соперники, мне кажется, слабее меня просто по объективным обстоятельствам. Вот, поэтому я считаю, что если есть хоть малейшая возможность, какое-то маленькое окно возможности, куда можно проникнуть, я считаю, что им надо пользоваться, потому что, вы знаете, я каждый вечер, у меня две встречи с избирателями, каждый вечер я встречаюсь с людьми во дворах, я с ними разговариваю, я им рассказываю такие вещи, которые, мне кажется, не говорят нигде, даже там, не знаю, может быть, только если здесь, на Радио Свобода. Но, во всяком случае, они удивляются, такое слышу, они давно такого не
слышали. А чего они удивляются?
Смелости и того, что я говорю правду.
Путина ругаете?
Еще как. Я рассказываю, как это все устроено, как это функционирует, почему это все происходит. Там прямым текстом рассказываю, вообще ничего себе не запрещаю говорить. Считаю, что люди должны это знать, достойны этого знать.
А может, им скучно это все? Вот я сейчас смотрю, какая-то муниципализация выборов в Государственную Думу происходит. Ходят люди и обещают решить какие-то вопросы с лавочками, остановками, там, чтобы поликлиника лучше работала, еще что-то. Может быть, и сами избиратели, они понимают, что роль Государственной Думы сведена к такому учреждению по голосованию за все, что внесет администрация президента, ну и по мелочам что-то. А так вот еще такой дополнительный ходатай по мелким делам. На Собянина, конечно, управу не найдешь, но, может быть, на какого-нибудь префекта или зампрефекта удастся повлиять.
Не, ну, конечно, люди в первую очередь они озабочены вот теми проблемами, с которыми они сталкиваются. Если эти проблемы не решаются, муниципальные проблемы не решаются муниципальными депутатами, то, во-первых, я всегда записываю эти проблемы и отправляю запросы от своего лица. А второе, я людям объясняю, почему это не решается. Там на самом деле ведь все упирается в то, что в Москве не работает местное самоуправление. Люди об этом не знают. Я очень простым таким языком стараюсь им рассказать и коротко объяснить, почему они вот недовольны капитальным ремонтом, или почему у них разрушенная детская площадка, или почему плитку перекладывают три раза в год. И они понимают, что все опирается в закон, а закон – это уже дело Государственной Думы. Вы знаете, все-таки некоторые граждане на встречах, вот действительно процентов 70 ставят вопросы, связанные с муниципалкой, вот, которую я стараюсь выводить на федеральную повестку, а процентов 30 людей все-таки ставят вопросы, связанные уже с государственной политикой и все-таки с уровнем федеральным. То есть, например, говорят об армии, говорят о расширении вот, альтернативной службы, которая сейчас превратилась тоже в такую коррупционную очень вещь. Вот вчера две женщины мне говорили они матери-одиночки, говорили, что совершенно в законодательстве это не прописано, и вообще они теперь никто, потому что у нас в Конституции же написано, что семья – это союз мужчины и женщины, а они – женщины с детьми, то есть они не семья.
Они не полная семья.
Они вот, да, и, в общем, реально им помощь вообще никакая не оказывается, и такие проблемы ставятся. То есть, конечно, есть люди, которые выпрыгивают вот из этой муниципальной повестки, хотя, конечно, всех волнует простое, что мусорка не вывозится, что свет не горит. Вот, понимаете, я вот написала обращение, лифт починили моим избирателям. Это вообще не моя задача, но тоже хоть что-то я помогаю. Но я хочу просто людям показать, что я намерена им помогать, буду им помогать. Даже несмотря на то, что я вообще должна буду законы писать, когда стану депутатом в основном. Ну и людям помогать тоже, это важно очень.
Володь, ну вот смотрите, просто я человек старый, поэтому я помню, значит, ну, например, в те годы, когда Ковалев был депутатом, и когда и до 91-го, и после, как-то на выборах обсуждались какие-то глобальные вопросы на думских, там, не знаю, землю приватизировать, не приватизировать, или там воевать в Чечне, не воевать в Чечне, или там шестая статья Конституции до 91-го года, или там как должна быть устроена, ну, много всего вот больших вопросов. А сейчас такое впечатление вот по этой кампании, что все это где-то утоплено, вот пусть Путин решит, как хочет, да, а вот нам вот лифт пусть починяют.
Смотрите, в значительной степени это, естественно, следствие намеренного уничтожения живой, настоящей политики в нашей стране. Нужно сказать объективности ради, что в любых самых демократических странах, где парламенты выбирают по мажоритарным округам, Местная проблематика, она, естественно, будет присутствовать, и это нормально, это правильно, потому что главное преимущество мажоритарной системы перед пропорциональной, что это не просто какие-то абстрактные люди по списку, а это твой представитель, которого или которую ты выбираешь представлять свои интересы. Поэтому в каком-то масштабе это нормально. Это также следствие того, о чем сейчас говорила Марина, что в Москве фактически уничтожено и не действует местное самоуправление. Я вот не так давно узнал цифру, что оказывается, ну, я представлял, что это очень низко, но я не представлял, что настолько низко. Примерно 2,5% только московского бюджета в среднем находится вот в руках избранных муниципальных депутатов. При том, что Москва, и я тоже, кстати, был в шоке, когда узнал этот факт, потом проверил, действительно так и есть. Если брать бюджет, Москва – это самый богатый город Европы. Uh-huh. Лондон и Париж, не помню, какой из них где, на втором и третьих местах. И следствие того, что не работает местное самоуправление, оно не контролирует управы, оно не контролирует бюджеты. Поэтому людям приходится вот об этих вещах спрашивать, например, кандидатов в депутаты Государственной Думы. То есть здесь есть как бы объективная составляющая. Но субъективная составляющая, конечно, на мой взгляд, намеренно, последовательно все эти годы, да не на мой взгляд, это очевидный факт, уничтожается в стране политика, парламентаризм. Нам было сказано, что парламент не место для дискуссии и ни для чего другого остального. Понимаете, вот полностью выхолощен институт парламентаризма в стране окончательно. Вот если еще против закона подлецов было 8 голосов в Думе в 2012 году, если даже против аннексии Крыма был один голос против, то вот эти путинские обнуляющие поправки прошлогодние прописью 0 депутатов Государственной Думы проголосовали против. То есть представительская функция парламента уничтожена полностью. И очень важно вот то, что сейчас сказала Марина Литвинович, что после местных проблем она обязательно говорит и о федеральной проблематике. Это очень важно, и это наша ответственность, ответственность оппозиции. Напоминать людям о том, для чего на самом деле существует парламент. А существует он для принятия законов, для ратификации международных договоров, для того, чтобы служить дискуссии, платформой, площадкой для дискуссии в обществе.
Да и контролировать исполнительную власть.
Безусловно, контролировать, а в нормальных условиях и формировать. В подавляющем большинстве европейских стран, мне кажется, во всех, кроме России и Белоруссии, действует принцип парламентской ответственности правительства. У нас какая-то сейчас профанация с этими поправками. Имеется в виду настоящее, когда парламентское большинство формирует правительство, оно несет перед ним ответственность. Ну, про это мы сейчас даже не говорим. Мы говорим даже про те функции парламента, которые у нас прописаны формально в Конституции и законах, и которые полностью выхолощенный. У нас сейчас Государственная Дума практически уже ничем не отличается от Верховного Совета СССР времен упомянутых вами Михаила Брежнева с Андроповым, когда точно так же единогласно шли голосования, как сейчас мы это видим здесь. И поэтому, на мой взгляд, очень важно, я тоже противник бойкотов, я считаю, что сидеть на диване ничего не решает, и я считаю, что даже если один будет вот в следующей Государственной Думе впервые за много лет, если появится хотя бы один или одна настоящий парламентарий, который не побоится выйти на эту трибуну и просто сказать правду, это так просто и так важно одновременно, то это вообще поменяет моральную атмосферу в стране. Я хочу надеяться, что их будет несколько, много, что будет целая фракция. Но вот я вам честно скажу, даже если один будет человек, как вот была в южноафриканском парламенте времен апартеида депутат Хелен Зусман, единственная была депутат, которая выступала против апартеида. Она ничего не могла поменять, но она выходила на каждое заседание, и вот она все то, за что людей били по головам на митингах, она говорила с трибуны парламента. И она дожила до того дня, когда в 1994 году в Южной Африке была принята демократическая конституция со всеобщим избирательным правом. Поэтому в этом плане даже один в поле воин, и я всячески желаю и Марине, и другим нормальным, независимым кандидатам, которые баллотируются вот сейчас в сентябре на этих наших убогих недовыборах, я желаю сил, успеха и победы. И глядя на то, какие рейтинги сейчас у партии власти, а я напомню, уже по данным не только Левада-центра, но и уже государственных ВЦИОМа и окологосударственного ФОМа, 20 с чем-то процентов у Единой России по стране, в Москве 15, понятно, почему они начинают снимать людей один за другим, то очень понятно, одного за другим. Но мне кажется, будет очень трудно выполнить вот ту указивку кремлевской администрации, о которых писали СМИ несколько месяцев назад. Была поставлена задача внутриполитическим блоком на Старой площади, чтобы ни одного не было несистемного оппозиционера в Государственной Думе. Я думаю, что без каких-то совсем уж тотальных переписываний и фальсификаций, как то, что мы видели в 2011 году, эту задачу выполнить нельзя. А если они будут вот так ее выполнять, то мы с вами примерно представляем, какой может быть общественная реакция.
Ну вот я хотел бы еще один сюжет обсудить. Марина тут обратилась к другим двум депутатам, как с хорошими рейтингами, оппозиционным, кандидат. Что, да, кандидатам, значит, сняться в пользу самого сильного и умным голосованием победить кандидата партии власти. Ну и, насколько я понимаю, от начальника штаба Анастасии Брюхановой и Максима Каца уже получен ответ, что деньги собраны с вопрос, ждут победы и, значит, типа отказ, но коммунист молчит. Вот, собственно, вы что-то иное ожидали, Марин?
Ну, во-первых, я до сих пор жду ответа самого кандидата Насти Брюхановой, Анастасии Брюхановой. Она до сих пор не дала ответа. Мне очень жаль, что Настя молчит, и она часто молчит, за нее говорит Кац. Я вообще разговариваю, на самом деле, с зарегистрированным кандидатом, а не с Кацом. Я не знаю, кто в данном случае Кац. Он в рамках избирательной кампании...
Ну, начальник штаба. Мы, кстати, его приглашали поговорить об этом сюжете, но он сказал, что как-то не хочется, вот, к сожалению.
Бывает такое, да. Вы знаете, конечно, просто у нас вот задача основная взять больше, чем Хованская. Хотя, в общем, понятно, что много людей к ней хорошо относятся, но она уже в последние годы все-таки поддерживает инициативы власти и голосовала за поправки в Конституцию. И в целом много к ней претензий у граждан в моем округе. Поэтому нужно получить как можно больше голосов. И понятно, что нужен один сильный конкурент, на которое укажет, во-первых, умное голосование.
И... А может быть, социологический опрос все-таки укажет?
Ну, поскольку они отказываются от предложенного мной варианта, может быть, мы решим проводить социологический опрос. Есть несколько проблем, что может оказаться, что они после социологического опроса скажут нам то же самое, что они не готовы сниматься, деньги уплоченные.
Утром деньги, вечером стулья.
Да, но, знаете, конечно, это уникальная ситуация, потому что они собрали, как они говорят, 23 миллиона рублей на Анастасию Брюханову, при том, что я вот с большим трудом собираю сейчас около 5 миллионов собрала денег. С очень большим трудом, потому что люди боятся. В общем, сложно.
И, конечно, радует, что кандидат зарегистрирован по подписям. Это такое редкое дело, когда независимый кандидат вдруг регистрируется по подписям. Вот Юнимана тут, так сказать, отстраняют, а вот у Брюхановой все хорошо.
У нас в округе есть еще один кандидат, который, потратив 200 с небольшим тысяч рублей, сдал тоже 19 тысяч подписей.
Ну, бывают, конечно, чудеса в политике.
Такие талантливые люди бывают.
Это просто высота политтехнологии.
Действительно талантливый политтехнолог. Ну, вот, ничего не сказать. Но меня вот интересует вот какой вопрос. Вопрос, понимаете, когда вот такие вот делать комбинации, это значит объединяться. Объединяться для победы над режимом. Вот какой это режим и что, собственно, какая может быть платформа объединения? Я предлагаю все-таки послушать еще раз Сергея Ковалева, что он говорил об объединениях и вот этих спорах, которые мы видим прямо сейчас.
Это, я бы сказал, фашизоидная система. Так вот, когда есть фашизм, то против него может быть только антифашизм. А мы наблюдаем вот какую картину.
А мы склоку наблюдаем.
Мы наблюдаем склоку между своими. Мы наблюдаем, как каждая партия собирает себе голоса. Ну и набирает по 1.5-2%.
Это много,
это еще много. А когда существует фашизм, то должен быть антифашизм. А это беда политиков. Политики борются за свое место. А это их естественная позиция. И они конкурируют между собой. Так вот, когда есть фашизм, надо быть антифашистами. А разговор о том, кто лучше, Яблоко или Касьянов или Навальный, вот об этом надо вести разговор в совсем других условиях, так, как это происходит в цивилизованном мире. А там разногласия. О, они дорого стоят. Это очень много, это очень полезно. Избиратель должен видеть позиции. Такую, такую, такую. Это добросовестное и добросовестное соревнование. А у нас же уместно только бороться вместе, бороться с тем, что нам навязал господин Путин. Ну, не только он.
Это был Сергей Ковалев в 2018 году. Вот, Марин, действительно, можно ли объединиться с теми, кто не борется с режимом Путина? У них же другие задачи. Предположим, ваша задача изменить систему, да? А задача, я не знаю, кандидата Иванова, да, которому вы предлагаете сняться, например, просто пройти в Государственную Думу и решить какие-то частные вопросы.
Ну, лавочки установить.
Лавочки поставить, да. Время. Нет, даже закон какой-нибудь принять, но очень неопасный, там, о защите животных.
Ну, тоже важно.
Да.
Тут такая система, что в тех округах, где один оппозиционный кандидат, ну, вот как со Шлосбергом, его просто снимают.
Ну, его сразу снимают.
Сразу снимают. А в тех округах, где изображают, значит, есть, типа, изображается какая-то конкуренция, вот там не снимают, там заставляют между собой сражаться. Вот. Посмотрим. В принципе, есть еще месяц с небольшим, ну, месяц, да, если говорить про снятие какое-то, самоснятие, да, месяц до 11 числа примерно можно сниматься. В общем, есть еще месяц. Я надеюсь на здравый смысл, потому что очевидно, что... Мне очевидно, что если я проиграю, то проиграю из-за того, что Брюханова у меня отберет необходимые там 2-3%, которых мне не хватит, чтобы победить Хованскую. Это сейчас так, потому что я на втором месте, и я вижу по людям, что поддержка у меня больше, они очень разочарованы и в Насте Брюхановой, и в Хованской. Ну, в общем, не буду ничего говорить. Да, ну, просто надеюсь, еще может что-то
слушайте, если сняться
изменить.
С другой стороны кому-то перед выборами, останется один концентрированный кандидат, а его снимут в последнюю неделю судом, например.
Ну, там есть срок, когда уже невозможно снять кандидата, да, там вот несколько дней до выборов.
Для нынешней власти есть все возможное.
Ну, в целом, да, можно завести какое-нибудь уголовное дело, посадить.
Сколько людей не дошло до выборов, как Дмитрий Гудков из-за сфабрикованных уголовных дел.
Вот, поэтому, вы знаете, не будем ничего загадывать. Я, безусловно, буду бороться за то, чтобы все-таки не было конкуренции между подобными кандидатами, чтобы все-таки мы... остался кто-то самый один сильнейший.
Володь, что все-таки можно сказать о какой-то идейной платформе сегодняшней политической борьбы? Вот оппозиция, как так сказать, единое целое не существует. Ну, есть список партии «Яблоко», который, так сказать, представляет прозападные такие европейские силы. Вот. Есть какие-то партии, так сказать, которые вяло критикуют нынешнюю власть. Есть, собственно, партия власти. Вот если бы вы формулировали программу из 5 пунктов для победы, так сказать, вот такой вот антипутинской оппозиции, что бы вы сказали, что приоритет?
Хотел пару слов по поводу объединения. Вот, наверное, уже все охрипли за эти годы. Мы все, это уж с Мариной точно, в разговорах о том, что нужно как-то консолидироваться.
Да это лет 20.
На нашем фланге, как минимум. Вот мы с Мариной познакомились в 2003 году. Она была заместителем руководителя штаба Союза правых сил. А я был, чем горжусь до сих пор и буду гордиться на всю жизнь, я был единственным на всю Россию единым кандидатом партии СПС и «Яблоко» в Чертановском округе Москвы. Кстати, это округ Сергея Адамовича Ковалева. Я туда пошел по его, что называется, наводке, с его благословения, чем тоже гордился и горжусь, и он меня поддерживал в той предвыборной кампании. Поэтому здесь мы абсолютно едины в том, что, ну, я думаю, что если вот такая ситуация, как у Марины в округе, то она, конечно, намеренная такая. Она специально так сконструирована. Я думаю, что здесь, по сути, споров быть не может. И не скажешь лучше Сергея Ковалева, что если в стране фашистский режим, а он действительно в значительной степени фашистский, вот если мы посмотрим, да, классический фашизм Муссолини в Италии, ну, очень же много общих сходных характеристик, то действительно против этого можем и только антифашистам. Вот как сказал Сергей Ковалев, что называется, отлил в граните. Вот, а по поводу идейной платформы, знаете, вот когда у Бориса Немцова спросили, незадолго до его гибели, спросили, в чем ваши основные разногласия с нынешней властью, может быть, думали, что он там какой-то длинный список из многих пунктов там даст. А он сказал одну вещь. Мы считаем Россию европейской страной, а они нет. И в этом все. Вот вы сказали, что там оппозиционные кандидаты, они прозападные. Да, да, они сами, я понимаю, что такой штамп, клише, они на самом деле не прозападные, они пророссийские, потому что это в интересах российских граждан. Чтобы на стране были свободные выборы.
В интересах российских граждан жить, как в Европе, конечно.
Да, мы и есть, главное, в Европе. Просто вот две диктатуры остались в Европе. Это Россия Путина и Беларусь Лукашенко. И это, прежде всего, пророссийская политика, чтобы у нас были свободные выборы, чтобы у нас была сменяемость власти, чтобы у нас был настоящий парламент, который представлял бы всю палитру общества, чтобы было местное самоуправление, которое может людям ставить эти лавочки, из которых они могут спросить, и потом этих не переизбрать, если они не те лавочки поставили. Понимаете, вот это вот, ну, почему каждый раз нужно изобретать велосипед, да, вот во всех остальных европейских странах, кроме России и Беларуси, эти принципы прекрасно действуют. Поэтому здесь очевидно, как бы идеологическая платформа, опять же, как опять же совершенно справедливо говорит Сергей Адамович вот в этом интервью с вами, в этой студии, о каких-то более мелких разногласиях мы поговорим потом. Они есть, безусловно, они есть. И их мы сможем обсудить друг с другом в будущем свободно избранном российском парламенте, где, я надеюсь, мы вместе будем с Мариной и с другими коллегами по оппозиции. Но сейчас не время для этого, когда убивают, когда сажают, когда происходит все то, что происходит. И по поводу, опять же, возвращаясь к этим недовыборам. Кстати, Михаил, важный момент, когда мы говорим о том, что у нас в стране нет настоящих свободных выборов, важно всегда напоминать, что это не наше с вами вот втроем субъективное мнение. Существует золотой стандарт наблюдения за выборами. Организация, которая осуществляет, которая поддерживает этот золотой стандарт, называется ОБСЕ. Организация
по безопасности сотрудничества
в Европе. Им выставили такие ограничения, что они впервые с 1993 года не будет ни одного наблюдателя ОБСЕ на российских выборах. Это уже о многом говорит. Но я сейчас хочу сказать про то, что вот если вы на всех остальных выборах, включая вот 18-й год, они были. И если вы там в 8-м частично были, частично не были, но кто-то был всегда. И если вы откроете сайт ОБСЕ и посмотрите, там опубликованы все доклады наблюдательных миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то вот последний раз, когда ОБСЕ признала российские парламентские выборы свободными, конкурентными, справедливыми и демократичными, это было 19 декабря 1999 года. Я запомнил хорошо день, потому что я первый раз, мне было 18 лет, я первый раз пошел голосовать. Вот это был последний раз. Тогда, я напомню, 9 фракций депутатских групп. Вся палитра политическая общества была в Государственной Думе, и Сергей Адамович Ковалев тогда последний раз в нее избрался. Вот это были последние настоящие выборы. Поэтому сейчас, на тех недовыборах, которые у нас проходят при Путине, для меня главный смысл этого, понятно, что вопрос о власти не решается и не решится,
ну, пока Путин у власти на выборах. Протеста?
Это возможность высказать то, что мы, а нас много, нас миллионы, думаем об этом режиме и об этой власти. Это, да, в значительной степени не политическое, а моральное, если угодно, правозащитное действие. Это имеет нравственный характер. Очень важно, например, что в нынешних так называемых выборах участвует в качестве кандидата политический заключенный Андрей Пивоваров. Это очень важно. Это единственный политзаключенный из того списка мемориала, потому что они, большинство из них уже осуждены. Они не имеют права, а он пока под следствием. И он включен в список партии «Яблоко». Очень важный для меня это поступок. Я не являюсь членом партии «Яблоко», я внешний человек в данном случае. Но для меня было поступком, когда после ультиматума, неоднократно уже нами упомянутой Александры Памфиловой, о том, что снимаете Пивоварова или маркируете всю вашу агитационную продукцию по всей стране клеймом иностранных агентов, единогласно Федеральный политкомитет «Яблоко» проголосовал оставить Пивоварова. Хорошо, ставите клеймо, ставьте. Это важно, это поступок. И я знаю, что это важно для Андрея. Это важная моральная поддержка. И вот в этом для меня смысл того действия, которое мы, как вы правильно, Михаил, сказали, по привычке называем выборами, которое пройдет в нашей стране с 17 по 19 сентября. Это прежде всего возможность сказать «нет». Я вот был несколько лет назад, был в Кёльне, в музее бывшего гестапо, и там один из экспонатов на выставке, избирательный бюллетень с одного из многочисленных плебисцитов, которые там при Гитлере проходили, слово, кстати же, оттуда, плебисцит из той эпохи, которую у нас Путин использовал. Вот, и там стоит крестик в графе «нет» в ответ на вопрос, там, доверяете ли вы горячо любимому фюреру и так далее. И вот я стоял, смотрел на этот бюллетень, очень сильно меня впечатление произвело. Я смотрел, и я понимал, что вот этот человек, вот, который поставил этот крестик в графе «нет», может быть, этот человек не изменил ход истории, но вот на его или на ее совести не было всех тех страшных преступлений, которые совершались от имени этого режима. И даже если это вот только вот такая возможность у нас будет 19 сентября, все равно для меня это имеет огромное моральное значение.
Марин, ну а все-таки в каком смысле это еще и акция протеста? Вот для, например, сторонников Навального вот это такой способ, так сказать, умное голосование, мы обрушим рейтинг «Единой России» там, и покажем, что она не поддерживается большинством населения. Это же не изменить состав принципиально Думы, чтобы она вела другую политику, потому что и коммунисты, и там, и какие-нибудь эсеры, и все остальные, они всю внешнюю политику и основные направления внутренней путинской поддерживают. Вот с другой стороны, у партии «Яблоко» есть неприятие, которое вас выдвинуло, неприятие этого умного голосования. Тут они считают, что можно там победить так, чтобы изнутри Думы менять что-то. Ну вот как вот это вот расхождение для вас выглядит?
Вы знаете, я вот придерживаюсь простой ситуации, что вот человек может что-то делать, идти на выборы, проголосовать против «Единой России». Отлично, надо это делать. Можешь баллотироваться, идти избираться, ходить, агитировать людей, пожалуйста, делай это. Ну, в общем, каждый человек на своем месте должен смотреть, что он может делать. Действительно, сейчас не очень большой выбор, и просто надо пользоваться тем, что осталось.
Ну, вот вам избиратель говорит, ну, Путин же великий человек, при нем рос, так сказать, жизненный уровень, страну стали уважать, встала с колен, а вы против Путина. Что вы им
отвечаете? Таких, кстати, во-первых, очень мало, а во-вторых, они чаще не говорят, они орут. Почему-то именно вот эти примерные слова, но они настолько, как бы, находятся в каком-то таком состоянии, что они кричат. Таких людей встречаю крайне мало. И я скорее встречаю очень много людей, которые недовольны, и разговаривая с ними, вижу, что часть из них это националисты по взглядам, часть из них это там очень левые люди, часть людей это люди скорее с правыми взглядами. Кто-то там, ну, то есть я вижу, что
весь спектр.
Да, самое интересное, что недовольство нынешней власти, нынешней ситуации высказывают почти весь спектр политический, и, в общем-то, там нет никакой разницы, они все говорят одними и теми же словами, просто потом по каким-то маркерам я вижу, что они немножко, ну, у них есть какие-то особенности, но уже всех это объединило, неприятие существующей системы. Просто очень многие, например, по привычке голосуют за КПРФ и ЛДПР. Мне люди сами говорят, вот у нас же оппозиция, это КПРФ, мы за нее будем голосовать. Они же вот единственная оппозиция. То есть люди до сих пор живут вот в этих каких-то старых еще представлениях. Про ЛДПР тоже говорят, что ну вот Жирик же единственный говорит правду. То есть у людей они до сих пор в этих иллюзиях пребывают. Я пытаюсь их как могу менять эти иллюзии, рассказывать, как на самом деле все обстоит.
Ну, я еще вот хотел бы обратить внимание на одну тему, поскольку вы правозащитной деятельностью занимались и богатый опыт работы в общественно-наблюдательной комиссии, для тех, кто не знает, это те, кто ходит по тюрьмам и людям помогают, так сказать, от общества. Ну, за эффективность вас и, собственно, и выгнали.
Это лучшая
за
награда
года,
теперь.
За 2 года, да.
Если тебя не выгнали, значит, плохо работаешь.
Марина, вот смотрите, вас не удивляет такая ситуация? Ну, вот я сегодня видел расследование, кстати, очередное Навального, там член Центра избиркома сам себе дает подряды свои через жену и тещу, значит, и отлично зарабатывает, строит все особняки. Ну, то есть чистый пример такой вот коррупции. Да? Дорога в тюрьму человека просто открыта. И таких вот депутатов, чиновников, губернаторов, министров, ну, я не знаю, если не большинство, то мы знаем, что очень много. Есть такая пословица, да, от тюрьмы, как от сумы не зарекайся. А высшие чиновники России ничего не пытаются там улучшить. Они что, не думают о себе в том числе? Им не приходит в голову, что вот они, вы же их там встречали некоторых, наверное.
Да, конечно. Я же очень много раз общалась с бывшим заместителем руководителя Федеральной службы исполнения наказания, господином Максименко, Валерием Максименко. Он вот реально много лет работал в ОФСИН и потом оказался в Лефортово. И действительно, только оказавшись в Лефортово, он сначала тоже как-то не обращал на это внимания, когда мы ему говорили, что ну, это же неправильно, когда у вас туалет не огорожен, вы на глазах у сокамерника ходите в туалет, у вас камера там 12 квадратных метров, и все это круглосуточно, у вас нету душа в камере, это же ненормально. Первый месяц он говорил, да, ну, ничего, потерплю там. А потом он, да, он понял, да, говорит, я почему-то этим не занимался, почему-то считал, что это не обязательно. Потом тоже, что касается еды, он первый месяц говорил, ну, так, терпимая еда, а потом понял, что, ну, это не еда. там кормят не совсем едой, и многие ее просто не берут.
Вот. А Абызова не встречали вы вице-премьера?
Абызов, он, мы его видели только мельком, мы его приглашали на беседу как члена НК, он не выходил. Но я там видела этих самых бывших сенаторов, отец и сын, из Ингушетии, из Чечни.
Из Карачаева-Черкесии.
Ой, прошу прощения, да, из Карачаева.
Арашуков.
Арашуков, да. Вот младшего Арашукова мы с ним часто общались, потому что он вообще... Он вырос, видимо, в каком-то инкубаторе, вот, который ему родители создали. Он вообще не видел никакой жизни, кроме там богатых машин, доступных женщин, хорошей еды, какого-то богатства и полное отсутствие интеллектуальной жизни, и полное отсутствие моральных каких-либо вообще размышлений о жизни. Вот, поэтому, оказавшись в тюрьме, он проходит такую школу жизни, узнает вообще, как она устроена, и для него много открытий, конечно.
Ну что ж, да, действительно, Володя, а все-таки будет время, когда вот по заветам Навального те его герои, они окажутся там, где находятся вот эти сенаторы и другие? Как вы считаете?
Ну вот мы сегодня вспоминаем Сергея Адамовича Ковалева. Мне кажется, самой большой и самой главной ошибкой президента Ельцина, она была очень рано во время управления, это вот был как раз тот самый 91-й год, 30-летие событий, которого мы будем отмечать на следующей неделе, когда решили, как мы помним, великодушно сказали, что ну зачем разбираться в том, что там было. Пускай архивы будут закрыты, и пускай эти люди как работали, так и работают. Вот, зачем ворошить прошлое, зачем охотиться на ведьм? Помните, такая была фраза, вот ее часто повторяли. А люди, такие как, например, Владимир Буковский или Галина Старовойтова, отвечали, что если не охотятся на ведьм, то ведьмы вернутся и начнут охотиться на нас. И ровно так и получилось.
Вот вернулись,
так вот,
да.
Мне кажется, вот это самый главный урок из 90-х, который нужно усвоить. И когда в следующий раз у нас в стране откроется окно возможностей для перемен, а оно обязательно откроется, это просто логика исторического развития такова, очень важно не повторить эту ошибку, вот так вот не отмахнуться, не сказать, что а, да ладно, давайте вот будем жить дальше, потому что вот мы, к сожалению, на опыте нашей страны доказали. Вот посмотрите, в странах Центральной и Восточной Европы, где были иллюстрации, где были открытия архивов, где было вот это публичное обсуждение в обществе тех преступлений, которые совершили предыдущие режимы, там немыслимая ситуация, где бывший офицер этих самых спецслужб коммунистических пришел бы к власти. А у нас случилось ровно это. И ровно потому, что не были открыты архивы, не были проведены процессы открытые, не были никак привлечены к ответственности те люди, которые лично участвовали в преступлениях. Ну, что далеко ходить? Следователь КГБ Трофимов, который вел дело, в том числе Сергея Адамовича Ковалева, потом возглавил Московское управление ФСБ. Понимаете, тут мы так страницу перевернули. А ныне здравствующий и ныне работающий Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда Российской Федерации, лично отправлял в заключение диссидентов по 70-й статье. Вот он до сих пор у нас работает, понимаете? Вот это нельзя повторить. И тут самое главное даже там не в этих дворцах и золотых унитазах и так далее, а в тех людях, которые участвуют и соучаствуют в настоящих преступлениях, которые совершает режим господина Путина, в политических убийствах, начиная с убийства Бориса Немцова, в политических преследованиях, в заключении людей в тюрьму по политическим мотивам. Около 400 политзаключенных сегодня в России по оценкам мемориала, и это очень консервативная оценка, на самом деле гораздо больше. Вот во всем том, что мы сегодня видим, все те люди, которые это делают, они должны понести за это ответственность. И самое главное, что страна должна по-настоящему перевернуть эту страницу и двинуться вперед, чтобы никогда уже не допустить возвращения к этому проклятому прошлому. Вот это то, что не было сделано в 91-м году, это была страшная ошибка, и это обязательно нужно будет сделать. Вот не так давно вышел очень важный доклад, подготовленный экспертами, там в числе прочих Станислав Дмитриевский, нижегородский правозащитник, Николай Бобринский, московский муниципальный депутат. Доклад называется, это доклад о переходном правосудии, называется «Между местью и забвением». Потому что мы знаем как бы крайние полярные случаи. Ну, бывают суды Линча, как было там с Чаушеску, с Каддафи, и это неприемлемо абсолютно. А другую крайность мы видели у нас в стране, когда просто великодушно все забыли и двинулись дальше. И все эти люди, у которых руки были по локоть в крови, в переносном, а у многих в прямом смысле, остались прекрасно дальше. И та организация, которая ответственна за гибель миллионов наших сограждан, сегодня фактически находится у власти. Комитет государственной безопасности. И это другая крайность. Так вот, правда где-то посередине, между судами Линча и между полным забвением. И мне кажется, говорить об этом нужно начинать уже сейчас. Потому что, как мы знаем из нашей истории, политические изменения в нашей стране могут начаться внезапно, и будет поздно, когда они начнутся сидеть и думать, что нужно дальше. Этот разговор нужно вести уже сейчас.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. В московской студии «Радио Свобода» были правозащитник и кандидат депутата Государственной Думы Марина Литвинович и политик Владимир Карамурза. Вел передачу Михаил Соколов.
Я родилась в конце 20 века и до последнего времени путала события путчей 91 и 93 годов.
Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа. Не пропустите!
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».